नमो भगवते वासुदेवाय। Шриман Бхагават Гита, как она есть, глава 6, Тхьяна Йога, текст 4, санскрит. Ядахи нендриятишу на кармас ано шаджате сарвасангалпа саньяси йога рутас татоджете. Перевод стиха. Тогда человек считается достигшим высокой ступени йоги, когда он отказывается от всех материальных желаний, не действует во имя удовлетворения чувств, а также не занимается деятельностью, приносящей выгоду. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда человек целиком занят трансцендентальным любовным служением Господу, он находит счастье в себе самом. Поэтому он больше не занимается удовлетворением своих чувств и какой-либо кармической деятельностью. В противном случае человек вынужден действовать с целью удовлетворения своих чувств, ибо невозможно жить, ничего не делая. Не обладая сознанием Кришны, человек вынужден искать какой-либо деятельности, в центре которой будет стоять он сам или его близкие. Но тот, кто пребывает в сознании Кришны, имеет возможность совершать все свои действия ради Кришны и таким образом полностью отрешиться от чувственного удовлетворения. К тому же, кто не достиг этой стадии, приходится механически избегать материальных желаний, вплоть до того момента, пока он не поднимется до высшей ступени йоги. Ядахи нендриятишу накармас ану шаджате сарвасанкалпасаньяси йогаруттаста дочате. Тогда человек считается достигшим высокой ступени йоги, когда он отказывается от всех материальных желаний, не действует во имя удовлетворения чувств, а также не занимается деятельностью, приносящей выгоду. Тхьяна йога, глава 6, текст 4, Бхагавад-гита. Здесь описывается йога контроля ума и чувств, тхьяна-йога. Тхьяна означает медитация, медитативная йога. Или аштанга-йога, восьмиступенчатая йога, написывается вкратце. Здесь не объясняется очень подробно этот процесс, поскольку он объясняется в других разделах Писания. Очень подробно. Йог должен научиться владеть своим телом, чувствами и умом с помощью ямы, ямы, саны, пранаямы и так далее. Яма, не яма означает, что должен стать религиозным. Нельзя заниматься йогой, не практикуя яму, не яму. Яма, не яма — это то, как мы недавно обсуждали. Это принятие благоприятных вещей для достижение цели, отвержение неблагоприятного, функция разума. Так, необходим разум, чтобы действовать таким образом. Есть вещи, которые вредны для духовной жизни, они отвергаются. Есть вещи, которые полезны, они принимаются. При этом ум имеет другое мнение. Например, ранний подъем – это благоприятно для йоги. Ранние утренние часы для медитации очень благоприятны, очень благотворные, но разум знает об этом. Но ум, у него другое мнение. Для ума это не очень приятная вещь, он отвергает. Поэтому пока ум силен, йога трудная вещь. То есть приходится заставлять себя что-то делать. Часто мы сталкиваемся с этим явлением в жизни человека, что человеку приходится себя заставлять что-то делать. Требует разум. Ум не желает, эти аскезы неприятны. Рано подняться утром, 4 утра, например, холодный душ, аскеза, потом повторять мантры 2 часа, в это время, когда все спят, тяжелая вещь. Вначале может показаться просто невозможно так действовать каждый день. Но этому может следовать религиозный человек. Это проверка. Должна быть шрадха, вера. Без веры человек не может практиковать долго это. Аскеза, совершаемая не ради удовлетворения Верховного, временно. Можно временно быть вегетарианцем, временно быть хорошим человеком. Без посвящения этому Верховному аскеза когда-нибудь кончится, прервется. Поскольку главная цель такой аскезы для удовлетворения чувств – удовлетвориться самому. И как только человек видит, что плоды аскезы близки, он оставляет аскезу и начинает наслаждаться. Как один йог, ему было около 80 лет, и он имел секс в этом возрасте. Он демонстрировал, что как он сохранил свои потенции до 80 лет с помощью йоги. Это аскеза атеистическая, не ради Верховного. Люди иногда совершают аскезы, чтобы немножко очиститься, привести себя в порядок. Для чего? Чтобы снова пуститься в чувственное наслаждение. Как вегетарианство они используют, как диету, чтобы вылечиться. Чтобы потом снова приступить к наслаждению. Но здесь другое. Яма-не-яма означает, должна быть вера, шрадха. Человек не должен отступаться от этих принципов никогда. Иногда он дает обеты, как скажем, в сознании, конечно, обеты. Нельзя их нарушать. Если даются обеты, обеты не нарушаются. Обет нельзя нарушать, поэтому человек дает обет, чтобы никогда не нарушать эти принципы в течение всей жизни. Никогда не есть мясо, рыбу, яйца, не принимать интоксикации, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. Требуется дать обет, причем человек дает обет этот сам. Обет никто, кроме нас, не может дать такое обещание. Но это дается перед Богом, перед преданными, перед гуру. Это ответственная вещь. И если человек нарушает этот обет, он может очень тяжело упасть. Один юноша, мальчик, получил инициацию от Шрилы Прабхупады. Может быть, ему было лет 12, не знаю. Совсем молодой. Прабхупада сказал, ты дашь обеты? Ты собираешься дать эти обеты, принять обеты? Получить посвящение, это серьезно, ты принимаешь эти обеты? Да, сказал ребенок, да. Я обещаю эти 4 принципа на всю жизнь. 12 лет. Прабхупада сказал, хорошо, я дам тебе посвящение. Он дал посвящение, и через некоторое время ребенок стал расти. И он понял, что он поторопился с обетами. И проблемы возраста. Он даже не знал об этом. Он пришел к Прабхупаде и сказал, Прабхупада, я дал обеты. Я уже дал обеты, все уже случилось, свершилось. Но я поторопился. Прабхупада, я не знал. Я был совершенно несмышленным ребенком. Я не понимал, что я обещаю. Что делать, Прабхупада? Что мне делать теперь? Прабхупада отреагировал очень твердо. Он хлопнул себя по колену и сказал, зачем ты обещал? Обет назад не принимается. Даже этот ребенок говорит. Огонь есть огонь. Если ребенок засунет руку в огонь, она сгорит. И взрослый тоже сгорит. Обет – серьезная вещь. Обещание. Поэтому йога начинается с этого, с обетов. Иначе как можно достичь цели йоги? Если я сегодня обещаю, завтра уже не обещаю. Йога не требует, не терпит таких вещей. Йога означает, что необходимо действовать стабильно, целенаправленно, день за днем, постоянно, постоянно. И тогда цель достигается. Ради этой цели можно дать такие обеты. Даже можно просто рискнуть. Даже попытаться. Человек ничего не потеряет на этом пути. И яма-не-яма означает религиозные принципы. Нельзя есть мясо, значит, нужно отбросить. Это неблагоприятно для йоги. Затем асана. Нужно научиться сидеть на одном месте. Трудное дело. Сесть и сидеть. Никуда не ходить. Глаза будут смотреть туда-сюда, уши будут слушать туда-сюда. Когда вы на одном месте, вы знаете, всем интересуетесь, что там, что тут, что там. Перед телевизором, конечно, нетрудно сидеть долго. Но если нет телевизора впереди, Как сидеть долго? Ребенка трудно усадить на месте. Сидеть и молчать, причем еще. Ведь никого же нет рядом. Йога в уединенном месте, где-то далеко в горах, в какой-нибудь пещере, в освященном месте, подальше от людей. И вот нужно сидеть, асана. Для чего так нужно долго сидеть? Позвоночник прямо, ноги вот так вот сплести, еще как-то сплести можно, еще сплести, вот сидеть и плести своими ногами всякие вещи. Когда человек практикует асану, он становится устойчивым, успокаивается, так скажем. Ну, посидите с недельку, и вы чувствуете, что успокоились, наконец. Кажется, никуда идти не надо. Кажется, я понял это. Вы становитесь как бы частью того места, где вы сели. Как дерево, знаете, выросло, как будто новое. Вот вы начинаете видеть, что мир вполне самодостаточный вокруг. Ничего не нужно, никуда не нужно ходить. Дерево стоит на одном месте, и все получает прямо в одном месте. Никуда ходить не нужно. Вот йог также сидит на одном месте. Немножко только попить, съесть немножко травы какой-нибудь. Они не едят много йоги. Аскеза. Иначе долго сидеть невозможно. Чтобы не бегать по 3 раза в туалет, он почти не пьет и почти не ест. И ум становится устойчивым, успокоенным. Ну, несколько механический процесс, конечно же, трудный. Но он работает. Если есть яма-нияма, асана, вы добиваетесь успеха. Затем пранаяма. Это трудная вещь. Трудно для того, у кого дурной характер. Это практически невозможно. Там нужно не дышать. Вот попробуйте сидеть и не дышать. Сидеть никуда не ходить еще можно вытерпеть. Но сидеть и не дышать, это уже чересчур. Нужно замедлять и замедлять свое дыхание. Знаете, это очень трудный процесс. Дурной характер означает раздражительность, например. Ничего не получится. Уже нельзя практиковать пранаяму. Но если все-таки вы настаиваете и практикуете, вы можете изменить характер. Характер меняется в процессе пранаямы. И болезни все уходят. То есть можно достичь успеха. Потому что йога, она очень сильно меняет человека. Ну, жесткий способ. Очень жесткий. Не для каждого человека сейчас. Не для кого из нас это точно. Но если, наконец, вам удалось все-таки не дышать хотя бы полгода, наконец, вы можете приступить к пратьяхаре. Чувства оторвать от объектов чувств. Глаза все равно, что не видят, уши все равно, что не слышат. Как это сделать? Сначала нужно пранаяму освоить, тогда станет понятно, как с чувствами действовать. Сейчас даже нам такого в голову не придет. Как же можно управлять чувствами? Открыть глаза и не видеть. Уши открытые, вы не слышите, как же это возможно? Но пранаяма, она управляет воздушными потоками в теле. Можно достичь такого состояния, когда чувства отрываются от объектов чувств, и затем уже начинается, уже приступается к уму. Дхарана. Теперь мы еще от мысли должны отречься. Здесь говорится условия, при которых йога должна выполняться. Все материальные желания должны быть отброшены, иначе невозможно остановить ум. Материальные желания, как реки, которые впадают в океан, он всегда наполняется. Всегда наполнен какими-то мыслями. Он в движении находится. Скорость его гигантского ума. Невозможно уследить за ним. Одно неосторожное внимание, он уже в другом месте. Ловите его. Так же, как попугай. Пока он в клетке, это нормально. Но если он вылетел в форточку, вы его не найдете. Очень трудно будет его найти где-нибудь потом. Так же ум, если все-таки он вылетел куда-то, очень трудно потом вернуть на место. Долгое время требуется. Итак, йога – это довольно трудный процесс. И в конце концов этот ум должен остановиться. И после этого нужно направить энергию ума на сверхдушу. Ну, нужно найти ее еще, конечно, сверхдушу. Это не орган в теле. Даже душа, она не относится к телу. Но сверхдушу можно найти с помощью специальной медитации. За пределы гун материальной природы, за пределы наших желаний. За пределы желаний, выгоды, корыстных стремлений, удовлетворения чувств. Вот за этим пределом находится сверхсознание. И когда мы увидим сверхсознание, мы увидим мир совершенно иначе. Не так, как мы смотрим сейчас на него с материальными желаниями. Он будет выглядеть совершенно по-другому. Конечно, мы увидим то же самое. Есть люди, есть деревья, есть холмы, и реки, и горы, и всякие страны. Но нет, мы удивимся, когда посмотрим на этот мир. Как он создан Богом и как человеком. Мы просто ужаснемся. Что тут происходит? Кажется, Кали-юга пришла. Сейчас мы не удивляемся, потому что не видим сверхдушу. Сверхдуша – это все законы природы. И мы видим, что человек на каждом шагу противоречит законам природы. На каждом шагу. Это станет просто очевидно. И все, что мы будем говорить на этом уровне, написано в Бхагавад-гите. Даже можно не читать Бхагавад-гиту, поскольку знание будет совершенно идентично. Весь мир – это энергия Бога. Так написано в Бхагавад-гите. «Агам сарвасе прабхава матах сарвам правартате». Кришна говорит, из меня исходит все, и материальное, и духовное, абсолютная истина, источник всего. Всего, что мы видим и не видим, это объяснение абсолютной истины. И мы можем это увидеть, когда видим сверхдушу. Можем видеть, как эта сверхдуша, источник времени, пространства, всех этих материальных элементов, как она управляет Ишвара всего этого. Иша или Ишвара, Извара говорят по-русски еще. Или Иса. Управляющий, контролирующий, повелевающий. Контролирующий означает, что он знает все энергии, которыми он управляет. Знание пронизывает все это. И кроме этого, каждая вещь в этом мире имеет определенный вкус, отношения, взаимоотношения. Поэтому мир кажется таким разнообразным, удивительным. Много вкусов в этом мире. Но это все за пределами наших желаний. Пока присутствует материальное желание, мы видим просто отражение своих материальных желаний в этом мире. Все, что можно видеть. И мир сверхдуши, он вне этих материальных представлений, вне гун материальной природы, вне качеств материи. Он трансцендентный уровень, независимый ни от каких материальных элементов и материальных законов. Это уровень сверхдуши, сверхсознания, уровень Бога. То есть Бог, Он независим, сварат. Он не зависит ни от чего. Он является причиной, сам причиной своего существования. Нет другой причины, Он независим. Поэтому мы не можем найти какую-то причину, которая бы объяснила бы его существование. Скажем, Бог есть. Но кто-то спросит, а откуда Бог взялся? На это ответ сварат. Он ниоткуда не взялся. Сварат означает, что он не зависит от другой причины. Он и есть причина всего. Поэтому просто Бог есть. Это нельзя объяснить философски. Но мы видим в этом мире на каждом шагу энергии Кришны, энергии Бога. Например, что такое существование этого мира? Мы видим, что все существует. Почему все существует? На санскрите дается объяснение. Это энергия сад. Энергия сад – существование. Все существует благодаря энергии сад. Вселенные, планеты, пространство, время существует. Все это описывается сад, энергия сад. Энергия сад – это первый аспект постижения Бога. Это уже и есть Бог. Часто люди требуют доказательства. Где Бог? Покажите. Вот он перед вами, сад. Все существует. Разве вы не видите, что все существует? Что это за энергия существования? Это и есть начало понимания Бога. Вот он Бог. Объясните существование. Попытайтесь объяснить существование. Невозможно. Одно объяснение. Божественная энергия. Божественная или очиньте другими словами. Непостижимая энергия. Вот она перед глазами, объяснить ее невозможно. Но факт есть факт, мы существуем, поэтому объяснений никаких не нужно. Зачем объяснять то, что существует? То, что прямо перед глазами. Может быть, это непонятно, другой вопрос. Но объяснять не нужно, потому что это факт. Итак, первый аспект Бога, постижение Бога – это сад, существование или вечность. И есть два вида – сад и асад. Асад – это прямо противоположная энергия сад. существования. Здесь тонкий смысл. Потому что на самом деле то и другое существует. Но все же понятие асад тоже есть, несуществование. Например, наша жизнь в материальном теле в Гите описывается как асад, несуществующая. Почему? Что, я не существую, что ли? Я же существую. Почему она так описывается? Она описывается, что протекает жизнь в атмосфере несуществования. Мы объясним. Есть одушевленные предметы и неодушевленные предметы, как мы говорим. Вот этот предмет. Сад. Вот он, сад, существует. И этот предмет, тоже сад, тоже существует. Каково же между ними различие? Разница только одна. Этот предмет не знает о своем существовании. А этот предмет знает об этом. Очень просто, философски. Этот предмет знает о своем существовании, а этот не знает. Раз он не знает о своем существовании, значит, он не существует. Он существует для меня, для того, кто знает. Для того, кто обладает знанием, он существует. Так же и Бог. Он не существует для тех, кто в невежестве. Но для тех, кто в знании, он существует. Итак, первый момент знания. Есть существование. И есть вещи, которые не существуют, не знают об этом существовании. Мы называем их неодушевленные предметы. И есть самосознающая энергия, знающая о своем существовании. И вот это знание называется чит на санскрите. Мы же видим, что есть сознание. Есть существование, есть еще сознание. Чит означает знание или сознание. Я есть, я существую. Откуда эта энергия чит? Почему ее здесь нет? Она здесь есть, но в скрытом виде. А проявлено нет, не существует. А здесь есть. Мое ли это знание? Вот я открыл глаза, что я знаю? То, что увижу. Но ведь так много передо мной объектов, что же я увижу? Я вижу 1-2 объекта, которые меня заинтересуют, может быть. Другой тянет на мое место, увидит другие совершенно объекты. Смотрите, не одни и те же объекты. Все сразу объекты мы не сможем охватить. Очень много. Поверхностно. Но остановиться нужно на нескольких всего, которые возможны для нашего восприятия. И каждый увидит свое с этого места. Также и каждый слушающий поймет свое из этой лекции. А? Почему так? Откуда это знание, которое мы получаем, наблюдая? Один получает одно знание, другой – другое знание. В соответствии с желаниями это происходит. Кто открывает эти глаза? Я прохожу или я слушаю, потом я думаю, о, я этого никогда раньше не слышал. Почему вы раньше никогда об этом не говорили? Да мы каждый день об этом говорили, ты просто не замечал этого. А почему ты сейчас заметил? Вот она энергия чит. Я сейчас что-то слышу, вот то, что я услышу, это будет называться чит. То, что пройдет мимо ушей, называется а-чит, невежество. Неосознанные вещи. А чит – интересная энергия, невежество. Когда она проникает в сознание, она говорит человеку, ты это уже знаешь, ты это уже слышал, это уже известно. Кажется, что мы все знаем. Назовите человека глупцом, он обидится. Я? Но у меня высшее образование. Оскорбление просто. Он не согласится с этим. И тем не менее, это так и есть. Человек, не получивший трансцендентного знания, он невежественный. Если его знание в пределах материи, он так и остается невежественным всю свою жизнь. Может прожить жизнь и так и не понять, зачем он жил. Но он думает, что он знает. Эта энергия а-чит, она интересна. Я не знаю, это один момент. Ну, ничего страшного, не знаю, могу узнать, могу спросить. Но я думаю, что я знаю, это уже проблема. Сложно что-то изменить. Если человек думает, что он знает. Как знаете, во Франции есть учителя музыки, они дают уроки. Уроки музыки, они берут 5 франков с человека, который никогда не занимался музыкой. 5 франков в час. Если же человек занимался музыкой, имеет образование музыкальное, они берут 15 франков в час с него. Почему так? Труднее обучать. Гораздо труднее обучить человека, который думает, что он знает. В одной школе мы проводили программу. 10 или 9 классники, старшеклассники. Очень простые ребята. Сказали, класс так себе, один из отстающих. Вот попробуем на этом классе. И мы попробовали, и преподавателю понравилось больше всех. Детям тоже понравилось. Они все вдохновились. И преподаватель сказал, мы вам на следующий раз хороших детей найдем. У нас есть особые дети. И они тоже знают, что они особые. Отборные дети. Мы их все готовим в высшее учебное заведение. Это особый класс, специальный класс. Лучший класс во всей школе. Всех их постоянно награждают грамотами, комплименты им делают и так далее. И они особые люди. И вот среди этих особых людей никто ничего не понял. Эти особые люди не могли получать никаких наставлений. Протестовало все их существование. Нас еще и учат тут, как жить. Это были просто дети. Но они просто очень гордые. Итак, опасность невежества проявляется в том, что человек гордится своим невежеством. Гордится тем знанием, которое ничего не стоит. Так же, как бедняк, который работает, получает какие-то гроши, очень гордится этим, очень ценит все это. Потому что он приобрел это с помощью каких-то усилий. Итак, энергия чит, энергия знания меняет сердце человека. Я должен знать, кто я. Если не знаю, кто я, мое знание не полно. Часто мы спрашиваем студентов, кто вы? Они все начинают сразу возбуждаться. Что за вопрос, погодите? О чем речь? Надо точно прояснить, что вы имеете в виду. Ну, кто вы, а что тут непонятно? Просто скажите, кто вы? Ну, я Вася, кто-нибудь скажет, или я Петя, или я Маша. Это ваше имя. А вы-то кто? Что за вопрос? Я человек, я и так вижу, что вы человек, вы-то кто? Форма человека я вижу, но я спрашиваю вас. И так мы их донимаем, знаете, когда их уже совершенно невозможно, уже они раскаляются, начинают злиться даже. Ну здесь вы кто? Здесь. Ну мы здесь студенты, правильно. А на улице кто? Граждане, прохожие, верно. А в больнице больной, а дома такой. А кто же вы без этих названий? Кто же вы на самом деле, ваше истинное имя? Говорите. Не знают. И вы знаете, никто не сказал мне ни разу откровенно эту вещь. Я не знаю, кто я. Что удивительно. Сотни таких программ прошло. Тысячи людей сидели и слушали эти вещи. И ни один человек не сказал, ни ученый, ни студент, ни школьник, я не знаю, кто я, скажите мне об этом. Вот он пример, ачит. Что за глупости, вы спрашиваете? Что за вопрос странный? Вы злиться начинаете? Вот он как проявляет себя невежество. Знание – это нектар для того, кто желает его. Если кто-то утвердился в невежестве, знание раздражает. Говорится, глупца как можно проверить? Дайте ему хороший совет. Он взбесится тут же. Так написано в ведах. Дайте ему хороший совет, и он будет раздражаться, будет кричать. Кто тебя просит еще какие-то советы давать вообще? Я тебя что, просил, что ли? Они так реагируют. Так проверяется невежда и человек в знании. И для глупца все наоборот. Тот, кто говорит ему комплименты, думает, это мой друг. Тот, кто говорит ему правду, он говорит, это мой враг. Все переворачивается вверх ногами. Итак, энергия чит означает, что мы получаем это знание от сверхдуши. Это означает, что мы должны быть всегда готовы получать наставление. Тогда мы можем получать наставление от сверхдуши. Но как только скажу «я знаю» и поставил точку, все закончилось. Уже не слышно голоса сверхдуши. Свой голос громче звучит. «Я знаю», «я думаю», «мне кажется». Даже ученые сейчас пересмотрели этот вопрос. Они открыли новый метод познания. Спрашивание. Вопрошание называется. В Гите написано. Пари прошне насевая. Спрашивай в смиренном состоянии и служи, и ты получишь знание. Установи свой ум правильно в знании для получения знания. Настрой на волну смирения и служения и спрашивания, и ты получишь знание. Проси, и ты получишь. Стучите, и откроют вам. Просите хлеба, камень вам в руку не положит. Просто. Но если есть невежество, очень сложно. А вдруг обманут? Конечно, обманут, я точно знаю. Попробуйте вот так вот расположиться в служении, в смирении, в вопрошании. Вас тут же обманут. Правда? Но это неправильно, потому что искреннюю душу никто не сможет обмануть. Разум пробуждается у такого человека. А разумного человека вы не сможете обмануть. Невозможно. Он сразу чувствует, где ложь, где, а где истина. И так есть сад, есть чит. И мы зависим от этих двух энергий. Знания нужно еще потрудиться, получить. Источник знания есть, это Бог. Но как получить это знание? Почему это знание к нам не приходит? Как деньги, например. Столько вокруг денег, море денег, но почему к нам так мало денег приходит? Какие-то законы должны быть есть. Почему вот мне не приходит так уж много денег? Хотя, если собрать все деньги мира, знаете, сколько денег будет? А у меня нет денег. Почему так? Есть какие-то законы. Санатана Госвами, он писал книги. Писал книги и несколько дней он не ел. Он забыл про еду просто. Писал книги о Кришне. Он думал о Кришне. На третий день пришел мальчик. Принес молоко. Во Вриндаване. Очень красивый мальчик. Вы, наверное, догадались, кто это. С молоком пришел. Сатву, ты здесь живешь, мы узнали. Отец не любит, когда сатву голодные тут живут. Передал тебе молоко. Я от отца принес тебе молока. На, выпей. О, поставь, я выпью молока. Спасибо. И мальчик ушел. И Санатана Госвами взял этот горшочек, выпил молока и подумал, странное молоко. Я такого молока никогда не пил. Чистый нектар. Он время писал о каких-то разных книги. Когда пробовал молока, он сразу все понял, как нужно все описывать. Что за молоко? Но обычно, чтобы что-то понять, нужно поститься неделю. А тут все наоборот. И еще более того, он уснул после этого молока. Такие люди обычно вообще не спят, знаете, по 1.5-2 часа в сутки. Он уснул, и во сне Кришна пришел и сказал, выпил молока, теперь пиши книги. И он вздрогнул, проснулся, так это кто? Это ты был? Кришна приходил, молоко приносил. Ну почему-то нам не приносит Кришна молока. Мы же просим, Кришна, дай хлеб насущный. За упокой душу его. И что-то там еще мы просим, но не выполняет наши желания так, как мы хотим. Почему же так? Нужно стать преданным Кришне, Прабхупада говорит. С какой стати он будет прихоти материалистов выполнять? Этим занимается материальная природа. Получите у нее. А тут нужно платить. Тут так просто ничего не получишь. Любишь кататься, придется саночки возить. С материальной природой особые вещи. Ты мне, я тебе. Нужно быть очень внимательным. И она выигрывает при этом всегда, обманывает. Как бы вы ни считали, все это она выиграет, а вы проиграете. В этом мире нет ни одного выигравшего, все проигрывают битву с Майей. Ни одного победителя нет. Удивительно. Но мы должны знать, что эта природа повелевает сверхсознание. Он хозяин, она подчинена ему, эта природа. Эта природа непреодолима, моя энергия, Кришна говорит. Но если человек предается мне, он уходит под ее влияние. Я освобождаю его. Моя энергия. Она слушает меня. Но нас она не слушает. Мы хотим что-то получить? Работай. Совершай аскезы, тогда получишь. За любое желание будешь платить. А нет ли какого-то места, где бесплатно все можно получать? Нельзя ли так устроить, чтобы не платить, а? Чтобы просто получать и все. Есть такое место, но не здесь. Вайкунтха называется. Вот там платить не нужно. Там уже все оплачено наперед. Вечный счет есть. Бог очень богат, ему платить не нужно. Все платят ему. Он самый богатый. Его мир называется Вайкунтха. Там не бывает никаких тревог и беспокойств. Нужно заботиться, где взять пищу, где одежду, где найти квартиру, где друзья, где враги. Не нужно беспокоиться. Всего этого не существует. Там нет невежества, нет незнания, нет друзей и врагов. Там есть единое существование духовного мира, единая семья, безграничная семья, семья Бога. Он живет у себя дома, говорится. В этом мире он присутствует как на работе, в офисе. Творец, судья, вечный, строгий очень, милосердный, просить он простит. Вот он такой здесь, так он выглядит. Знаете, как судья в таком колпаке можно рисовать, вы знаете. Сидит и судит. Карма, Бог, судья. Так его представляют религии. Но у себя дома он не таков, нет. Там его круг возлюбленных. Он там не творец, не судья. Любимый. Ему нравится это. Мать у него там есть. И отец. Они никогда не являются матерью и отцом его. Нет, они не источник его. Это раса, вкус. Как если я приеду домой, мать меня встретит. И сейчас я уже большой человек, видите? Далеко не маленький. Но она ко мне отнесется, как к ребенку. Почему? Это называется раса, вкус. Когда-то действительно был ребенком и зависел от нее. Но и сейчас она осталась моей матерью. Хотя я уже, смотрите, уже старый человек, а я все для нее еще ребенок. И так и будет всегда. Это называется раса, вкус отношений сохраняется. Так вот, в духовном мире есть раса, вкус отношений. Никто не может стать отцом или матерью Бога, потому что он сварат. Но вкус этих отношений есть. И мать Ишода чувствует себя просто матерью, когда смотрит на Кришну. Молоко у нее бежит из груди. Такая родительская любовь. Она усадит на колени Бога. Плачет всегда, когда встречается с ним. Когда разлучается, тоже плачет. Он уходит на пастбище, найдет за ним, пока он ее не выгонит домой. Мама, ну я скоро приду, вечером приду. Идите домой с отцом, идите. Только тогда они остановятся и так, переживая, смотрят вслед, когда Кришна вернется. Любовь родительская, покровительственная. Им кажется, что без нас Бог пропадет. Удивительно все это. Это вкус отношений, разновидность любви, бхавы духовного мира. Но что он без нас может сделать? Он даже поесть толком не сможет. Ну, вот мы не накормим, а будет голодный ходить целый день. Так мать думает. Вот так же Ишода думает. И Кришна, ты целый день гуляешь, ты даже не поел. Иди домой, пора обедать. И Кришна, он должен слушать. Мать говорит, из-за любви он боится ее. И он смотрит, и надо идти. Мать зовет, строгая очень. Пора есть. Друзья не хотят отпускать его. Друзья тоже его любят, там дружеские отношения есть. Друзья – это равные отношения. Такая раса. Они не думают, что он Бог, наш друг, лучший друг. Очень привязаны к нему. Но понятие Бог там неприменимо в духовном мире. Друг выше, чем Бог. Они говорят, Кришна, если ты уйдешь, мы с тобой больше играть не будем. Грозят ему. Мы обидимся на тебя. Сейчас в разгар игры ты уходишь. Как так вообще? Они не хотят разлучаться с ним. Он смотрит на Ишоду, слышит друзей и не знает, что делать. Он сидит посередине, смотрит туда и сюда. Что делать? Куда идти? Ишода видит, что он не идет. Это друзья там все ему говорят что-то. Ты что, думаешь, что ты уличный мальчишка? Ну-ка, иди сюда. Мать сильнее. Кришна идет к матери. А друзья кричат, а он уже поел, мама Ишоды. Он глину ел, так что не нужно его кормить. О, они что-нибудь придумают, чтобы она отпустила его. Нет, не ел, говорит Кришна. Они лгут. Они проиграли мне, вот сейчас мстят просто, чтобы ты наказала меня, хотят вот так сделать. Подстроено все, заговор. И что-то так, ну-ка иди сюда, садись на колени. А ну-ка твой рот, я посмотрел, глину или нет. Бог сидит на коленях у матери и боится ее. Вам нравится этот сюжет? Удивительно все. Ну-ка твой рот. И Кришна открывает рот. Все вселенные там. Ишода. Что с моим ребенком? Что с ним случилось? Пойду помолюсь Богу, что-то тут произошло. Бхагаватам описывает это. Таковы отношения. Бог есть Бог, он действительно Бог. Но Ишода думает, нет, ребенок, просто у меня какие-то проблемы, что-то с ним случилось, нужно окропить его коровьей мочой, коровьим навозом, все это очистительные церемонии. Нанести всякие знаки, божественные знаки на его тело, чтобы этих видений больше не было. Оно увидело все вселенные, гуны, время, пространство, себя увидело там. Все виды живых существ, 8 миллионов 400 тысяч видов, тригуны материальной природы, как они вращаются, высшие планеты, адские планеты, все увидело во рту Кришны. Но вот такого никогда не видел. Что-то с ним точно случилось. С ума схожу, должно быть уже. И так Кришна выходит из этого положения. Мать не наказывает, друзья отпускают. К тому же у него день рождения в этот день. И Нанда Махарадж не может поесть без него. Ты же должен там присутствовать на церемонии. Это большой праздник в этот день, Джанмаштами. Мы его тоже отмечаем каждый год, Джанмаштами. Если кому-то особенно посчастливится, он может увидеть вселенскую форму в этот день. Потому что Кришна открыл рот именно в этот день. Вселенская форма существует, но ее трудно увидеть, она очень большая. Нужно божественное видение для этого, как Арджуна увидел вселенскую форму. Итак, дело в том, что если мы имеем дело с Богом, нам некуда больше ходить и нечего больше познавать. Он источник знания. Знайте Бога, и вы будете все знать автоматически, Прабхупада говорит. Он приводил пример ребенка, который рядом с отцом. Сам ребенок, может быть, многих вещей не знает, но рядом есть отец, который знает все, и он может спросить все, что угодно у него. И отец ответит. Прабхупада шутил, я не ученый и никогда не занимался наукой. Но я бросаю вызов ученым мира и побеждаю их. Как так получается? Потому что я знаю Кришну. А Кришна лучший ученый. Это сознание Кришны. Энергия чит, она приходит к нам. Даже без книг, без учебников. Если мы правильно практикуем воспевание святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Имя Бога. Источник всех энергий. Это сам Бог. Разницы никакой нет. Имя Бога и сам Бог – это одно и то же. Можно выразить его в звуке формы Кришны. А можно выразить это в форме. А можно выразить это в качествах, в поступках. По-разному. Можете нарисовать форму Кришны, и будет Кришна. А можете сказать звук Кришна, это тоже будет Кришна. А можете писать его качество, это тоже будет Кришна. Но вопрос, как это сделать, в каком качестве это сделать? Потому что не в каждом звуке Бог воплощает себя. И святое имя, если воспевает человек без преданности, без знания, эффект не будет полным. Например, я сейчас кого-то позову из зала. Может быть, кого-то зовут Иван Иванович. Я буду сидеть и звать. Иван Иванович. Иван Иванович, Иван Иванович, Иван Иванович, Иван Иванович, Иван Иванович, Иван Иванович. Он несерьезно что-то, правда? Он скажет, что тут, издевается он, что ли, он так? Он зовет меня или не зовет, непонятно. Он куда-то смотрит, отворачивается, повторяет нараспев, как хочет вообще. Кажется, до меня ему никакого дела нет. Это принесет только раздражение. Если вашим именем играча сидеть, глумиться, ну что, какой эффект будет? Полного эффекта не будет. Вы не скажете, о, я здесь, Хари Кришна. Подумайте, зачем он все это делает? Очень неприятно все это. То есть можно по-разному произносить, и личность по-разному откликнется на это. Есть одна притча об одном ребенке, который постоянно баловался на полях. Родители работали в поле, а ему нечего было делать. Он забегал на окраину леса и кричал: «Волк! Волк! Спасите!» И все бросали там, вилы хватали, и вся деревня бежала. Где волк? Заколоть его. Никакого волка нет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Идите работайте снова. Я пошутил. А все кричали на него. Все опять работали. Он: «Волк! Волк! Помогите!» И все опять бежали за стопорами. А никакого волка нет, ля-ля-ля-ля-ля. Очень весело. И все снова ушли на поля. Ну, несчастный этот ребенок, а? Ну, заработает он у нас дома. И тут волк вышел. Волк! Волк! Не обращайте внимания на этого ребенка. И волк съел его. Шутки плохи. Поэтому говорится, не воспевай в суе святое имя. Будь внимателен. Игра с огнем. Это имя Бога, это сам Бог. Требуется внимание в его присутствии. Не так, что он приходит, и мы отворачиваемся спиной. Нужно быть внимательным при воспевании святого имени. Тогда мы сможем убедиться, что такое святое имя. Получить опыт непосредственный. Знание, чит, энергия чит. Откуда? Непосредственно оттуда, из этого источника. Поэтому есть разные уровни преданных, которые по-разному воспевают, получают разные результаты. Но какой-то результат получают все. Любой человек. Получает уникальный опыт воспевания святого имени. Один человек встретился мне на улице когда-то в Петербурге. Я распространял книги. И я видел такой пожилой человек, интеллигентного вида, типичный петербуржец с бородкой. Остренькой такой, знаете, клинышком. Вот такой петербуржец. И я показал ему Бхагавад-гиту и сказал, это йога. Это книга о Боге, о материальной природе, о типах людей. Ну, стал рассказывать что-то. Он стал листать и смотреть с интересом. Я спросил, а вы кто? Вы, наверное, ученый? Вы чем-то занимаетесь? Какая-то у вас интересная научная деятельность должна быть. Он сказал, я исследую влияние звука на сознание человека. Я аж подпрыгнул, знаете, на полметра вверх. Так это как раз вот то, что нужно вам. Здесь дается рекомендация воспевания мантр. Мантра меняет ум. Ман – это ум, а трай – это очищение. Вот мантра, она очистит ум. Вот тут все это есть, вся практика. Он тоже обрадовался, дал мне свой адрес, взял книгу. Он говорит, сейчас денег нет. Я говорю, я приду за деньгами позже по адресу. Берите книгу. Я к вам приду в гости. Он говорит, да, с удовольствием приходи. Да, сказал время, когда с женой познакомлю. Там были большие апартаменты, знаете, такая квартира очень хорошая. Какой-то ученый крупный. В хорошем месте, в центре города, там где-то у фонтанки. Я пришел к нему в гости. Через несколько дней. И он сказал, а вот книга, спасибо. Больше не нужна. В чем дело? Что случилось? Что-то не то? Скажите, в чем проблема? Может быть, я отвечу на какие-то вопросы? Знаете, не всегда все бывает понятно. Книга философская очень. Я пробовал ваши мантры, сказал он. Я повторял несколько кругов мантры. Вы знаете, мне туда не надо. Он понял, куда это идет дорога. Даже с таким сознанием он понял, что это за путь, куда он идет. И говорит, мне туда не нужно пока. Нет, туда я не собираюсь. Вот этот звук практиковать я не буду. Я буду практиковать другой звук. И он практиковал какие-то другие звуки. Сам придумал мантры. Не знаю, чего он хотел. Но это люди называются класс имперсоналистов. Ну, какая разница, какие звуки? Любые звуки повторяй, и чего не достигнешь? Прабхупада говорил, как же так? Если вы берете билет до Владивостока, вы же не поедете по этому билету в Москву. Что повторяете, туда и придете. Кто-то мне сказал, а если я вот то же самое буду делать по отношению к сатане, разве я не достигну того же самого? Нет, видите, говорится. Если поклоняетесь сатане, придете к сатане. А если к Кришне, придете к Кришне. В этом разница. Разные цели достигаются. Разными путями, разными средствами. И это называется чит, знание. Какой путь выбрать, какой путь правильный. Должно присутствовать знание, образование какое-то. Как, например, человек заканчивает среднюю школу. Зачем? У него появляется возможность выбрать профессию, получить окончательное образование. У него есть выбор найти свое место. А если он не получает среднее образование, есть у него такой выбор? Нет такого выбора. Знаете, я хочу поступить в медицинский институт. У вас есть среднее образование? Нет. Я даже не умею читать и писать. Просто хочу сразу стать врачом. Большинство людей вот таковы сейчас. У меня даже нет элементарного представления ни о Боге, ни о душе, ни о человеке, ни о гуру, ни о ученике, ни о семье, ни о воспитании детей, ни о своих обязанностях. Ноль. Практически ноль. Традиции очень слабые остались сейчас. Семейные или гражданские, очень слабые. Практически никакой ответственности уже нет сейчас. Только деньги все регулируют. И при этом они говорят, я вот хочу непосредственно обрести высшее сознание как можно быстрее. Нет, сначала нужно кое-чему научиться, простым вещам. Сначала нужно отличить дух и материю. Я душа, и есть тело, и нужно различать эти вещи. И когда мы различаем эти вещи, у нас открывается возможность идти дальше. Но если мы не различаем, мы не можем идти никуда. Куда бы мы ни пошли, это будет телесная концепция. Есть такая фантастика. Человек идет по планете. Он такая ровная планета. Он идет, но всегда возвращается в одно и то же самое место. Какие бы усилия он ни прилагал, куда бы он ни шел, как бы он ни ориентировался, он снова придет в то же самое место. Замкнутый круг. Лента Мебиуса называется на математике. Вы можете идти куда угодно, но там одна сторона этой ленты. И придете все равно в то же самое место. Или тор, замкнутый объем, то же самое. Нет разницы между внутренностью и внешностью. Куда ни пойдете, все равно придете туда же. Что это означает? Это означает телесная концепция. Куда бы я ни пошел, я приду к смерти и снова рождаться. Вот и все. Любой путь выбираете. Но в конце вы умрете, а родитесь потом снова. Любой путь выбираете, и будет то же самое. И никакого выхода нет. Замкнутый цикл. Самсара называется. Рождение и смерть. Душа попала в замкнутый цикл, в ловушку. Теперь нужно отличить дух и материю. И затем мы можем начать духовную деятельность, когда различим это. Чем же отличается душа от материи? Что тело навязывает невежественные концепции, такие как зависть, жадность, вожделение, скорбь, иллюзии, обман, несовершенство всевозможные, чувств. Оно полно таких недостатков. Тело называется асат или ачит, невежество. Комок невежества. Шарира абвидьяджал, Джудиндрия Таехал. Что это такое? Шарира абвидьяджал. Шарира – это тело, абвидья – невежество. Комок невежества. А чувства – сеть дорог, которые ведут в ад. Никуда-то еще. Если мы просто скажем, делайте чувства все, что хотите, и мы придем в ад. Вот он путь, открытый. Если позволить чувствам делать все, что они хотят, придем в ад. Поэтому шарира абвидьяджал, Джудиндрия Таехал. Джива Пхери Вишайса, из всех чувств самое жадное – язык. Тут говорится это. Мантру мы повторяем перед принятием пищи, чтобы помнить об этом. Что наслаждение тела – это связано с невежеством. И язык – самое сильное чувство. Если мы укротили язык, можем укротить и другие чувства. Вот оно знание. Начнем с языка. Две функции у него. Он говорит и чувствует вкус. Хотите есть – ешьте прасад, говорит Веда. Пищу, предложенную Богу, освященную пищу, приготовленную с любовью и преданностью, предложенную на алтаре с любовью и преданностью, ешьте ее. Вкус будет трансцендентный. По вкусу можно понять, кто такой Бог, если мы едим прасад. Если хочет говорить, говорите о Кришне. Не говорите о ней и о нем. Говорите о Кришне. Не говорите о мужчинах и женщинах этого мира. Попробуйте это делать. И вы увидите, что говорить здесь больше не о чем. Это единственная тема для обсуждения. Он, она. Попробуйте не говорить на эти темы. И вы сразу увидите, что говорить тут больше не о чем толком. Самые сокровенные вещи здесь кажутся. Он, она, он, она, он, она. Все пишут романы, фильмы, везде он и она, он и она. Вот это главный вкус. Но если язык занять разговорами о Кришне, можно достичь освобождения, совершенства этой жизни. Духовная вибрация очищает собственный ум. Если вы говорите о Кришне, собственный ум очищается, сердце очищается человек. Как? Где двое, трое собираются во имя мое, там и я с ними, говорит. Присутствует энергия чит, и человеку приходит озарение, откровение в этом процессе. Знание раскрывается перед ним. Чит, она безгранична, океаны знания существуют. И высшее знание заключается в том, что Бог – это личность, обладающая чувствами, и Он прекрасен. Обладает всеми достояниями богатства, силы, красоты, отречения и знания. И я его слуга. Я разделяю с ним все эти богатства в служении. Моя позиция слуги. Я не могу быть господином. Это приносит мне несчастье. Если мы все господа, мы будем все сражаться. Кто же главный господин в семье? Муж или жена хозяин? Кто? Нужно выяснить. Сражение идет всю жизнь. Иногда жена побеждает, иногда муж. Но если мы слуги, мир наступает. Наша природа – служить. Служить объекту любви. Без любви мы не хотим служить. Это эксплуатация называется. Конечно, если будете платить деньги, я буду служить. Но как только деньги не заплатите, я оставлю вас. Не собираюсь служить так просто. А в духовном мире нет. Даже без денег будут служить. Почему? Любовь. Любовь. Ради этого все происходит. Высший принцип – духовная любовь. И поэтому говорится, чтобы заняться йогой, необходимы такие условия – освободиться от материальных желаний, от удовлетворения чувств и от корыстной деятельности. Это материальная скверна, корыстные желания. Это и есть материальная скверна, покрытие невежеством. Корыстные желания – желание приобретения, накопления. Я приобретаю то, что мне никогда не принадлежало и не принадлежит. Когда я умираю, все оставляю. Нирмама называется на санскрите. Ничего не мое. Я сюда без ничего пришел, без ничего ухожу. Кто так умер? Македонский, по-моему. Вот так он лежал. Вот так его хоронили. Он с такими руками. Что это означало? Я завоевал полмира, он сказал, но ухожу ни с чем, с пустыми руками. Это был последний его урок. Этого мудреца. С пустыми руками. Я пришел, с пустыми руками ухожу. Зачем же я это все делал в течение жизни? Зачем так много накапливал? Зачем хотел владеть целым миром? Я ухожу и ничего с собой взять не могу вообще. Бессмыслица. Это называется невежество. Человек знает, что он умрет, и все равно копит деньги. Умирает на матрасе с деньгами. Такое часто бывает, это не шутка. Действительно, вот эти факты очень интересны. Умирает на матрасе, там деньги, полный матрас, денег всю жизнь копил. Умер на матрасе с деньгами. Такова его карма. Крипана, он скупец, говорится. Он лежит на деньгах, но он не использует эти деньги. Такие люди называются в ведах небогатые, нет. Богатые не те, кто имеют деньги, а те, кто могут быть счастливы. Они и есть богатые люди. А эти люди называются сторожа денег. Они зарабатывают деньги и копят, и сторожат их всю жизнь. Один богатый человек сказал про Прабхупада. У меня столько денег, я великий бизнесмен, предприятие, огромные средства, но я не могу спать спокойно, я без снотворного не засыпаю уже третий год. Помогите мне. Дайте мне мир, шанти, покой, вы святой человек. Прабхупада ответил сразу решительно: отдай все деньги мне, и будешь спать спокойно. Это написано в шастрах, что пока мы всю свою собственность не посвятим Верховному, мы не освободимся от беспокойства. Пока мы будем отождествлять себя со своей собственностью, постоянно будем вздрагивать во время сна. Не пришел ли вор? И что вообще этому человеку нужно от меня? Собственник, он имеет такую психологию, беспокойную очень. Ему нужно сторожить свои владения постоянно. Поэтому самые разумные люди принимают саньясу, здесь говорится, саньяса. Отречение. Сарва санкалпа саньяси. Саньяси означает отречение. Они не имеют никакой собственности. И их ум очень умиротворен и спокоен. Поскольку они могут думать о Кришне. Не зная Кришну, нельзя стать отреченным человеком. Это пародия. Нет, это приведет только к страданиям. Но когда человек в знании, он становится таким могущественным. Есть интересный случай с Шримад Бхагаватом, когда Прахлад Махарадж, он путешествовал по всей Вселенной. Он путешествовал только с одной целью – найти Парамахамсу. Человека очень духовно возвышенных качеств, чистого преданного. Потому что общение с такими людьми – это удача в жизни. И Прахлада Махарадж сам чистый преданный. И особенно поэтому он очень хочет найти подобного человека, даже еще выше него, чтобы служить ему и обмениваться знанием, общаться с таким человеком. Такой обмен, он совершенен. И вот он ищет по всей Вселенной и вдруг находит в одном месте. Человек лежит, и Прахлада Махарадж смотрит на него и понимает, это Парамахамса. По его лицу я вижу, что он погружен в сознание Кришны полностью. И кроме этого я вижу, что он ничего не делает, никаких обязанностей нет на лице, не написано. Нет работы, деятельности никакой. Он просто лежит на одном месте, принял такой образ жизни питона. Но такое бывает. Можно принять образ жизни питона, это система йоги. Одна из йог делает такие вещи. Джада-йога. Также есть такие вещи. Образ жизни питона. Но самое удивительное было в другом. Человек был очень толстый. Такой. Он лежал на одном месте, он не работал. Он не ходил ногами, чтобы искать пищу. Он просто был погружен в сознание Кришны. При этом был очень толстый. Прахлад Махарадж был очень удивлен. Если кто-то принимает образ жизни питона, он становится худым, аскетичным очень. Потому что без пищи ему нужно часто, очень долгое время лежать. А этот толстый человек, лоснится весь, сияет. И Прахлад Махарадж спрашивает: по твоему виду я вижу, что ты в сознании Кришны, и ты не работаешь, никаких обязанностей не имеешь. И ты не прилагаешь никаких усилий, чтобы получить пищу, ты лежишь на том месте, ведь так? Да, сказал человек, именно так я и живу. Тогда мне объясни, как ты так растолстел? Как тебе так удалось? Разве это возможно такое? Очень интересно, это в Бхагаватам описывается. Человек принял образ жизни питона. Пища к нему приходила сама. Попытайтесь так расположиться где-нибудь под деревом, пусть пища приходит сама. Через 3 дня найдут там что-нибудь холодное. Отвезут куда-нибудь. В ящик потом. И забросают землей. Скажут, вот был человек странный очень. Не ел 3 дня, на улице лежал. Но питон именно так и живет. Этот человек научился у питона. Питон так живет, он никуда не ходит, ног у него даже нет. Он сворачивается вот так, лежит. На одном месте, либо вот растерянно скалы выбирает, вот так сворачивается. Там. И лежит месяцами. Когда он проглотит что-то, он может месяц без движения лежать. Такой спокойный. Потому что все его тело – это воплощение кишки. Это просто кишка такая, знаете, с головой. Проглотит и переваривает целый месяц. И он погружен в пищеварение. Его ум такой. Он медитирует на пищеварение, на собственный желудок. Все его тело – это сплошной кишечник. Знаете, как приятно? Ничего не мешает просто, нет других органов, только кишечник. И он погружен в такое состояние, йога-нидра называется, как сон, подобное сну. Но это не сон, он наслаждается пищеварением. Тепло разливается, энергия. Что-то проглотить, экстаз для него, знаете, так прям проходит через кишку и переваривается все. Но когда он становится голодным, он активизируется. Он открывает глаза, оп, и смотрит. Он просто смотрит, потому что он не может быстро бегать. Ну, даже зайца бы не догнал, наверное. И заяц тоже смотрит на него. И он понимает, заяц, что пора идти. Вот и все. Питон даже с места не двигается. Он просто рот открывает и смотрит на зайца. И заяц сам идет туда. Природа так устроила. Вот вам пример. Работать не нужно. Давайте все так расположимся. Прямо в этом зале. Не пойдем никуда. Ляжем и как питоны. Но для этого нужно ум связать с Богом. Почему питона так получается? О чем он думает? Секрет в его уме. Люди скажут, мистическая сила. Вот странное явление. Пища сама к нему в рот заползает. Ну какая это мистическая сила? Просто он хочет есть, вот и все. Искренне, от всей души просто. Сосредоточен на этом желании. И он получает это. Поскольку Бог знает его единственное желание. У него больше другого нет. Ну, получай, не жалко. Но поскольку у человека много желаний, он не может сидеть на одном месте, тем более лежать. В этом проблема. Поэтому, говорится, ум должен сосредоточен только на Боге, и все желания исполняются. Вам повезет просто. Как-нибудь заяц пробежит мимо. Просто повезет. Просто рот открываете, оп, и закрываете. Везение. Гуна-благость называется, везение. А в страсти невежества не везет. Не везет. Я хочу, а они получают. Плохая карма означает. То есть, естественно, по-другому. Я хочу и получаю желаемое. Но для этого нужно, чтобы желания были в благости. И ум был тоже в благости. И ум сосредоточен на Боге. И это наши, все наши желания исполняются. Бог исполняет все желания. Совсем не трудно. Но человек должен быть связан с Богом. Если он думает о Боге, то Бог знает, что ему нужна пища и одежда. Разве нужно специально говорить ему об этом? Не нужно матери говорить. Мне сегодня нужен обед, мама. А завтра мне нужно будет брюки. Она сама увидит все это. Она заботится об этом. И ребенок тоже лежит на одном месте, как питон. Никуда не ходит, не работает. А все получает прямо на одном месте. Мать дает ему. Взаимоотношения есть. Также, если у нас есть взаимоотношения с Богом, мы все можем получить, необходимое для жизни. Но для этого нужно служить ему. Думать только об одном. Как удовлетворить его чувства? Стать близким Богу, дорогим для Бога. Вот что важно. Если человек теряет эти взаимоотношения, он должен выживать в этом мире очень тяжело. Животным легче живется, чем людям. И так человек предназначен жить в сознании Кришны, тогда жизнь становится приятной и естественной. Если он живет не в сознании Кришны, это очень трудное существование. Поэтому здесь говорится, нужно отбросить деятельность, приносящую выгоду. Или во имя удовлетворения чувств нужно отбросить. И все материальные желания тоже нужно отбросить. Это лишь помеха в нашем существовании. Харе Кришна. К тому же, кто не достиг этой стадии, приходится механически избегать материальных желаний, вплоть до того момента, пока он не поднимется до высшей ступени йоги. Прабхупада говорит о сознании Кришны, что в сознании Кришны это естественно так происходит. Если человек действует ради удовлетворения Кришны, уже он выполняет все эти правила, которые здесь требуются для йоги. Но если он не достиг сознания Кришны, тогда ему придется механически следовать вот этим требованиям, которые тут даются, механически, усилием воли, что труднее. Если человек служит Кришне, он уже не занимается деятельностью, приносящей выгоду. Уже это происходит. Он также не думает об удовлетворении чувств, поскольку главная цель – удовлетворить чувство Бога. И не имеет никаких материальных желаний, у него есть только одно желание – служить Кришне. Поэтому он же автоматически следует всему этому – сознанию Кришны. А если нет такого уровня сознания Кришны, тогда нужно механически это делать, заставлять себя так действовать. Есть аскеза. Аскезы в трех гунах материальной природы нужно тогда объяснить. Аскеза может быть в благости, в страсти и в невежестве. Когда говорите о насилии над собой, это аскеза в невежестве. Это напоминает самоистязание. Такая аскеза есть в невежестве. Она не приносит положительного результата, она приносит разрушение. Можно здоровье разрушить. Можно даже обеспокоить других людей такой аскезой. Сильно нарушить общественный порядок, например. Эта аскеза в невежестве, она отвергается. А аскеза в страсти, она тоже до какой-то степени насильственна. Но в определенных рамках, то человек имеет материальную выгоду. Эта аскеза ожесточает сердце. Вот такая аскеза. Сухая аскеза. Там нет высшего вкуса. Скажем, как политики это делают. Голодовки объявляют. Это аскеза в страсти. Она не дает высшего понимания жизни. Нет. Они просто пытаются достичь какого-то материального результата, выгоды какой-то. И когда они достигают этой выгоды, аскеза теряет смысл. Видите? И когда достигают этой выгоды, аскеза тоже теряет смысл, потому что результат временный. В любом случае, аскеза неуместна. Но аскеза в благости, она дает возможность очистить чувства человеку. Очищенные чувства приносят ему счастье. Такая аскеза рекомендуется. Поэтому, если вы совершаете аскезы в сознании Кришны, соблюдайте регулирующие принципы. Это аскеза может быть для человека вначале. Тогда вы должны внимательно воспевать Хари Кришна мантру. Иметь вкус к воспеванию. Если вы не имеете вкуса к воспеванию, то вам будет трудно соблюдать все эти регулирующие принципы. И чтобы иметь вкус к воспеванию, нужно общаться с преданными, которые имеют такой вкус. Вы быстро получаете от них вкус, и ваша садхана становится твердой и насыщенной вкусом. В благости. Необходимо совершить аскезу в благости. Нужно сделать, чтобы увидеть вселенскую форму Джанмаштами. Нужно весь день петь киртан. Пробовали так делать? Весь день. Поститься и петь киртан. Увидите не только вселенскую форму. Очень большие глубокие откровения можно получить в такой день. Попробуйте петь киртан весь день до ночи. Воспевание святого имени тоже бывает в трех гунах, или оно всегда трансцендентно. Воспевание – это относится к нам. Есть воспевающий. Мое воспевание может быть в разных гунах. Само имя, оно подобно солнцу. Воспевающий подобен облаку и туману. Но я говорю, солнце не видно из-за облаков, облака закрыли солнце. Это неправда. Облака солнца не могут закрыть. Облака закрывают мои глаза. Вот это мое воспевание может быть. Нечистое воспевание. Смешанное с моим собственным невежеством. Это подобно облаку, которое закрывает солнце. Имя всегда остается как солнце. Имя всегда трансцендентно. Но мое воспевание может быть нечистым. И покрывать этой нечистотой святое имя. Подобно облаку. Мое восприятие. Поэтому есть различные стадии воспевания. Оскорбительное, очистительное и чистое. На оскорбительном уровне я не имею никакого представления о Кришне. Только на слух чуть-чуть. На уровне намхасты частичного я уже вижу неискаженную форму Кришны, хотя и не ясно, как через туман. Но уже имею ясное, четкое представление о Боге. Тогда как чистое воспевание – это яркое, светящееся солнце, дающее жизнь. Непосредственное отношение с Богом – это чистое воспевание. Поэтому воспевание может быть в разных гунах, в разных качествах. Зависит от воспевающего. Если я в невежестве, то и воспевание будет в невежестве. Если я в страсти, воспевание будет в страсти. Если я в благости, воспевание будет в благости. Я одна воспитываю двоих детей, и у меня испорченные отношения с моим сыном. Мальчик-подросток ведет себя безобразно, плохо учится, поздно приходит и так далее. Недавно у нас в доме появились ведические книги, кассеты, и сын развернул активную борьбу против вед. Говорит, что у меня крыша поехала. В данном случае его борьба с ведами – это очередное насилие надо мной, а мне терпеть эти издевательства. Я понимаю, что это моя карма, но что же делать? Нужно понять, как это мы стали врагом собственного ребенка. Не сразу происходит. Сначала мать – это лучший друг. Это происходит в переходном возрасте, как правило, сейчас все совершают одну и ту же ошибку. Многие дети становятся врагами родителей. Не всегда такими яростными, но они перестают быть друзьями, они скрывают от них личную жизнь, они доверяют кому-то на улице свою жизнь, они прячут от родителей свои сокровенные мысли. И поэтому жизнь полна сюрпризов. Родители боятся, что завтра будет, они не знают. Ребенок не раскрывается перед ним. Они утратили эти взаимоотношения, они перестали быть друзьями своих детей, доброжелательными детей. Почему? Из-за сильной привязанности. Конечно, мальчика воспитывать трудно матери, когда он взрослеет. Это под силу отцу. Очень сложно справиться с сыном матери. Это не ее дело. И авторитет матери не такой уж высок перед сыном. Мать, она очень близка к детям, и дети более фамильярны с матерью, чем с отцом. Близкие отношения порождают фамильярность. К тому же женщины и дети, говорится в ведах, они на одном уровне находятся, сознание. Поэтому высоким авторитетом для детей мать не будет. Она будет матерью просто, любящей матерью. Она должна оставаться именно такой. Даже если сын что-то делает не то, тем не менее она должна оставаться для него другом, чтобы он мог делиться с ней, раскрывать свои мысли. Только в этом случае она может ему все-таки как-то помочь. В другом случае она становится врагом ребенка. И все, что она делает, ребенок критикует. Чем бы она ни увлеклась, он против. Как в этом случае. Я не знаю подробности. Я говорю принцип. Мать должна оставаться матерью. Это сложная позиция мать и сын без отца. Сейчас не должны навязывать ему никаких моральных и нравственных принципов и духовных. Потому что в духе вражды это никогда не принимается. Мы можем воспитывать и давать наставления только в том случае, если мы имеем дружеское расположение и доверие. В другом случае мы становимся врагами, давая хорошие советы. Поэтому сначала должны быть взаимоотношения. Восстановиться взаимоотношения. Я думаю, что это трудно уже восстановить, если дело дошло до этого. Поэтому ситуация болезненная очень. Что уже сейчас можно сказать? Займитесь духовной практикой серьезно своей, но не навязывайте ничего сыну. Иначе будет еще хуже. Иногда такие дети, они начинают бить мать. Я знаю такие примеры. Они взрослеют, они становятся сильными, и начинаются такие вот конфликты, что даже бьют собственную мать, оскорбляют ее. Не нужно доводить до этого. Я не рекомендую. Сейчас нужно просто пока остановиться. Конечно, вы скажете, как все это терпеть? Он ходит туда, он ходит сюда, я не могу это терпеть и видеть. Да, но так вы тоже станете врагом просто. Придется потерпеть что-то. Чтобы развить желание служить Кришне, необходимо соблюдать садхану. А что необходимо для того, чтобы развить желание соблюдать садхану? Нет желания соблюдать садхану бхакти. Как развить такое желание? Нужно общаться с преданными, которые имеют вкус к садхану бхакти. Например, поклонение божествам – это садхана бхакти. Если нет любви к Богу, мы можем развить ее, постараться, поклоняясь форме Кришны. Кто это рекомендовал? Рагануга бхакти. Те, которые обладают сильной любовью к Богу, они так делают. Когда Кришны рядом нет, они очень страдают, хотят видеть Его. Они делают такие формы и ставят перед собой, чтобы это напоминало им о Кришне. И их разлука немножко смягчается, им становится легче. Вот откуда это. У нас этих чувств нет, мы можем сделать наоборот, взять форму Кришны и служить, и какие-то отношения будут завязываться. С другой стороны, как подойти к этому вопросу? Как Сатьябхама, это случай Пиструпа Госвами, Лалита Мадхави. Сатьябхама, она не может увидеть Кришну. И она переживает острую разлуку, просто как огонь, как в огне она находится. И она просит подружку, своих подруг, принесите божество Кришны там. Я хочу одеть гирлянду на него, хочу предложить сандаловую пасту, хочу служить ему, хочу видеть ее перед собой. Принесите форму хотя бы мне. Приносит божество Кришне. Натуральную величину. Очень хорошо сделано. Из черного мрамора, с голубым отливом. И Сатьябхама начинает служить этому божеству сандаловой пасты, гирлянду делать для него, одевает его, украшает. И становится легче, как будто Кришна перед ней. А Кришна в то время из-за кустов смотрит и весь трепещет. И Сатьябхама куда-то отвлекается по воле Кришны. И Кришна говорит своему другу, убирай это божество, я сам встану туда, убирай это божество. Я сам встану на место этого божества. И он становится на место божества и замирает, как камень. Сатьябхама возвращается и смотрит на божество, и говорит подругам, как удивительно, это божество такое удивительное, оно точно вспоминает Кришну, он как живой перед мной, она его втирает в него масла, в это тело, и Кришна стоит и принимает это все. Сатьябхама даже не знает, что перед ней живой Кришна. Говорит, что божество не отлично от Кришны. Это не кто-то придумал, это желание освобожденных душ видеть перед собой Кришну постоянно. Иногда они рисуют его, создают какой-то образ, либо в объеме это делают как божество, либо на рисунке это делают и ставят перед собой. Мы разве не так делаем? Фотография ребенка где-нибудь там у нас, в паспорте, где-то еще, помогает нам поддерживать отношения внутренние, связь. Это отражение духовных вещей. Поэтому садхана бхакти, она требует внимания и общаться с теми, кто имеет вкус садхана бхакти, очень помогает нам следовать этому процессу. Его нужно наполнить вкусом, вот и все. Этот процесс. Как? С помощью внимания. Если вы берете четки в руки и слушаете мджапу, то наполняетесь вкусом. Через 2 часа вы ходите над землей уже немножко. Так наполнено вкусом, не так ли? Вы ходите на улицу и думаете, что-то здесь все не так. Какой человек закурил, и удивляетесь, о, какой ужас, что он делает? Вы уже видите все по-другому вокруг. Это садхана бхакти. Если поете киртан, слушайте его внимательно и тоже наполняетесь вкусом. Так происходит. Если человек со всеми его пороками, где взять силы, чтобы действовать в сознании Кришны? Не полагайтесь только на свои силы. Это обречено на провал. У нас нет таких сил, чтобы вернуться к Богу. Ни у кого. Невозможно. Нитья-бадха называется наше положение, вечно обусловленное. Мы сами никогда не сможем этого сделать. Если человек упал в слепой колодец в лесу, в джунглях, сухой колодец, знаете, старый, заросший колодец травой, Если он провалился туда, про него говорят, он обречен. Нет выхода. Он погибнет там. Никогда он не выберется туда сам. Но есть еще другая категория, джив, нитя бадхи, нитя ситха, они вечно освобожденные. И вот благодаря этим душам можем освободиться. Если мы полагаемся только на свои силы, мы обречены. Мы тоже заметим, что мы падшие, у нас есть недостатки, и чем дальше мы будем заниматься, тем больше мы будем разочаровываться. Но нужны отношения с нитя ситхой. Духовный учитель должен быть. Общество преданных. И тогда мы видим, что это возможно для нити ситхи. Нити ситха может меня вытащить отсюда. Он же там наверху. Мне нужно просто делать то, что он говорит. Он сбрасывает веревку и говорит, держись. Я держусь, все. И мне нужно просто крепко держаться за эту практику. И идет подъем. Нельзя полагаться только на свои силы. Как отфильтровать в религии вайшнавизм, политику и духовность? Вы считаете, что в других религиях духовности нет? Почему нет? В каждой религии есть духовность. Религии, они все духовные. Но люди не все духовные. Не отождествляйте религию с людьми. Религия надается от Бога. Все в порядке с религией, так же, как все в порядке с Богом. Но с людьми не все в порядке. Люди не следуют религии. Поэтому дело не в религии, а в том, следует человек религии или не следует религии. Если он не следует религии, то это не духовная жизнь. И люди будут говорить также про религию. Вот плохая религия. Плохих религий нет. Но есть плохие последователи. Если последователи хороши, то и религия хороша. Религия здесь вообще ни при чем. Человек олицетворяет религию. Если мы все не будем соблюдать никаких принципов, мы только об этом говорить, какая цена будет этой религии, этого движения? Скажут, это плохое движение, лицемеры. Но учение прекрасное на самом деле. Да, но если это будет исходить от обманщиков, никто не примет. Учение, однако, совершенно. Но мы должны показать, насколько оно совершенно, как? Собственным примером. Следуя этим наставлениям. Мы должны доказать, что человек становится совершенным, следуя этой практике. Как? На собственном опыте. Тогда все скажут, хорошая религия или хорошее учение, хорошее движение. Почему? Поскольку последователи хороши. Так будут люди оценивать. Но любые книги, знания, они хороши. Библия чем она плоха? А Коран разве плохо почитаете? Бхагавад-гита – прекрасная книга. Законченное знание здесь, все уже. Все хорошо. Но нам нужен живой представитель этого знания. Иначе оно не раскроется. Поэтому с ним живого представителя мы говорим, религия пришла в упадок. Ее нет как будто. Все. Нет личности, носящих знания. И отфильтровать политику и духовность. Политику вы в данном случае, в этом контексте, вы говорите, что политика – это нечто противоположное духовности, но не всегда так. Политика может быть также служить Богу, как цари ведические, они служили Богу, занимаясь политикой, как Юдхиштхира, допустим, Арджуна, Парикшит, другие цари, много, целая династия. Они занимались управлением государством, там была политика, были воины даже иногда. Но все это служило интересам Бога. В этом случае это приемлемо не отлично от духовной жизни. Однако, когда вы говорите о политике современной, я согласен с вами, она безбожна, эта политика. Она атеистична. И такой политикой мы не должны заниматься. Это не наша цель, не наше дело. Наше дело – передавать трансцендентное знание. Получать и передавать его дальше. Знаете ли вы хотя бы один брак в материальном мире, в котором бы мужчина видел не тело женщины, а ее душу, а жена бы не обращала внимания на деньги мужа, а видела бы только его душу? Знаете ли вы хотя бы один брак в материальном мире? Я же не могу говорить от лица всего материального мира. Я не могу распространиться сейчас в каждый брак и посмотреть, что там происходит. Однако я знаю на собственном опыте, что это возможно, о чем вы здесь пишете. Не сразу. Сначала брак начинается именно с такого момента, который вы здесь указываете. Они не видят душу, они видят тело. И отождествляют это. Красивая матаджи, о, как духовная она. Как она духовно ходит, как она духовно смотрит, как она вдохновляет меня на духовную жизнь. Они отождествляют эти вещи. Она тоже смотрит на мужчину и думает, крепкий человек, стабильный, сильный. Все получу от него. Сознание Кришны получу, к Богу вернусь просто. Итак, есть, естественно, такой интерес материальный, иначе бы не было этих отношений мужчины и женщины. Что любовь, она не предназначена для мужчин и женщин, она для всех предназначена. Одинаковая. Но в материальном мире она только между мужчиной и женщиной обычно описывается. Это означает, что есть похоть, телесная платформа. Итак, это начало. Но если вы организуете брак в соответствии с ведическими писаниями, то это означает грихастха ашрам. Ашрам означает место для очищения. Его нужно устроить так, чтобы это все очистилось. Одна матаджи недавно подходила ко мне в одном городе. Я говорила, у меня вот такой-то есть духовный учитель, у меня с ним проблема. Да, слушаю вас, какая проблема. Я не вижу его как гуру, а как кого? Как мужа. Я просто влюблена и все. И я думаю, что это, а что с этим делать? Я же ученица, он гуру. А я к нему такие чувства испытываю. Я не могу даже об этом ничего сказать, посоветоваться. Попала в какую ситуацию. Мы сказали, ничего страшного. Нет проблемы. Это очистится. Если есть такие чувства, ничего. Главное продолжать служить, заниматься практикой. Это все очистится. Вожделение превратится в прему. Это одна и та же энергия. Она трансформируется. Важно следовать наставлениям. И также здесь. Есть вожделение, но выполняйте свои обязанности. Следуйте наставлениям греха скашина. И вы увидите, что будет происходить. Тогда вы не зададите такой вопрос. Но поскольку грехастха ашрам утрачен, и люди не занимаются этим, этого не происходит. Вожделение переходит в гнев, говорится потом. В раздражение, в неудовлетворение. Семья становится трудной вещью, невозможной вещью, невыносимой вещью. Легче убить друг друга, чем дальше продолжать жизнь. Много разводов и так далее. Это порождает вот такую сторону. Вожделение переходит в гнев, в раздражение. Но греха с вашими такого не должно быть. Оно должно трансформироваться в духовные отношения, духовную любовь. Иначе зачем тогда вообще греха с вашими? Для чего же он создан, как не для продвижения человека дальше? Для духовного прогресса. А затем вана прас хашам и саньяс хашам в конце. Отречение. Так это возможно, если мы знаем, как это сделать. Мужчина – это кто? Это масло. Сливочное. Твердое, знаете, на морозе масло бывает, как камень. Вот такой мужчина, сильный очень. А женщина – это огонь. Масло может быть твердое, но положите его в огонь, что будет? Растает. Растает, и огонь увеличится при этом. Расширяются потребности женщины. Корыто хоть бы попросил. Старый глупец. Ну, корыто попрошу. Дурачина, простофиля. Корыто выпросил, надо же. Ты видишь, какая изба какая здесь. О, глупец, избу выпросил. Хотя можно было и то, и это бесконечно продолжается. Масло и огонь, мужчина и женщина. И начинается материальная деятельность на увеличение. Что делать? Привлечение же есть. Делать так нужно. Берете масло и ложите его не в огонь, а в кастрюлю, в толстостенную. Кастрюля называется «правила религиозной жизни». В огонь не ложите непосредственно, в кастрюлю, а кастрюлю на огонь уже. Общайте через законы религии друг с другом, через регулирующие принципы. Огонь греет, но не увеличивается при этом. Что кастрюля есть толстостенная, масло топится, верно? И оно превратится в чистое ги, очистится. Шлаки будут выходить, бульк, бульк. Бульк. Только не топите на большом огне, иначе все перегорит. Уменьшите огонь на самый маленький, и пусть топится всю жизнь, 15-20 лет. Чистая ги потом появится. Все, цель достигнута, никакого пожара, никакого разрушения. То, что требовалось. Если вы уже ги, то нет в этом никакой необходимости. Но если вы сливочное масло, в затверделом состоянии какое-то, то вас лучше растопить и поработать. То есть ложное эго имеется в виду. Сердце должно стать как топленое масло, очень чувствительным, нежным. Тогда нет необходимости в каком-то еще развитии, вот в таких отношениях. Но если у нас есть ложное эго, ложите в кастрюлю и на огонь. И 15-20 лет. И будет толк. Жена его доведет до того, что он предастся Кришне полностью. Успех знаете в чем в семейной жизни? Есть формула успеха. В Библии написано в двух словах об этом. Не женился – не женись. Женился – не разводись. Если вы забудете слово «развод», вычеркните вообще слово «развод», вы все вернетесь к Богу, говорится. Потому что жить такой жизнью будет невыносимо. И только один выход – к Богу. Развод поощряет новые чувственные наслаждения. А если развода нет, мы предаемся Богу. В этом смысле семейная жизнь неплоха. Почему люди разводятся? Они не хотят меняться, вот и все. А духовная жизнь требует перемен. Они придумали развод, чтобы не меняться. Не сошлись характерами, говорят, придумали. Нет, не хочу меняться, нужно сказать. Не собираюсь меняться. Не собираюсь ему уступать или ей уступать. Хочу оставаться негодяем, как я есть. Но мы должны меняться в духовной жизни. Тогда зачем развод? Изменяем качество и можем еще жить 5 лет спокойно. Через 3-5 лет уже невозможно жить дальше. Опять нужны перемены, еще изменить качество, еще 5 лет можете жить спокойно. Снова кризис, еще изменились. Нужно менять самого себя. Это называется ашрам, место, где люди продвигаются, совершенствуются. Грихастха ашрам так устроен, что жена, она не будет терпеть ни малейшего вожделения от мужа с течением времени, ни малейшего, она заметит малейшего проявления его вожделения. И сразу отношения будут накаляться. И муж должен знать, это признак, мне нужно стать чище, еще чище, еще чище, еще чище. Вот что такое продвижение. Это устроено естественным образом. Потому что жена по своей природе не терпит, если муж смотрит на кого-то. И муж тоже не терпит, когда жена смотрит на кого-то. Поэтому их отношения должны очищаться, чтобы им продолжать быть вместе. Поэтому шастры запрещают разводы. Следуя духовным путем, необходимо выдержать экзамен временем. Как запастись терпением и сохранять вкус? Терпение. Хотите запастись терпением? Запасайтесь. Ну, как бы вы ни запасались, не хватит терпения. Нужно просто научиться терпеть, и все. Всегда. Запастись терпением, а когда терпение кончится, что будете делать? Вы скажете, все, я хватит, я терпел. Так люди говорят. Терпение в гуне страсти. Я терплю, терплю, а сам думаю, сколько можно, сколько можно, сколько можно. В конце концов, хватит, все, я терпел. В страсти накаляется и взрывается потом от такого терпения. Терпение должно быть в благости. Матрас, парша, стукаун, тияши, тошна, сука, дука, да, гампаи, нитям, там, тетиша, сумарата. Временное проявление счастья и несчастья подобно приходу зимы и лета. Приходу и уходу. Это происходит из-за восприятия чувств с их объектами, соприкосновения. И нужно это научиться терпеть так, чтобы это нас не тревожило. Никаких тревог не было. Как это сделать? «Ман мана пхао ман бхакто» – «Думай обо мне», Кришна говорит. «Погрузи в меня весь свой разум, стань моим преданным». Так ты не заметишь проявление счастья и несчастья в этом мире. Не нужно запасаться терпением. Нужно свой ум направить на Кришну. Человек соблюдает регулирующие принципы. но постоянно думает о чувственном наслаждении, что произойдет? Он будет в психушке через полгода. Психологи доказали. Если вы не будете заниматься сексом, у вас будет отклонение в психике, они сказали. Это правда, если вы будете об этом думать постоянно. Поэтому ум нужно направить на Кришну. Вы не думаете, и нет проблемы. Вот и все терпение. Тогда это возможно. Но если ум направить на чувственное наслаждение, как же можно терпеть долго? Это никто не сможет, ни один человек не способен на это. Время должно увеличить блаженство нашей духовной жизни. Тогда не нужно будет ждать, когда все это кончится, аскеза. Время увеличивает блаженство, счастье. Это духовное время. Материальное время увеличивает страдания. Когда мы думаем о Кришне, время увеличивает блаженство. Когда мы думаем о Майе, время увеличивает страдания. Если муж преданный, а жена прозябает в невежестве, что делать? Либо она должна стать преданной, либо вы должны прозябать тоже с ней в невежестве. Делайте выбор. Сложная ситуация. Как можно ответить на такой вопрос? Если кто-то не хочет быть в сознании Кришны, что можно сделать с этим? Как можно ответить на этот вопрос? Это же вопрос желания, выбора. Нельзя навязать сознание Кришны никому. Невозможно. Если он не хочет. Если он хочет остаться в невежестве. Но выбор остается за вами. Прозябать вместе с ней или все же следовать практике. Поэтому выбираете вы. Я не знаю. Человек должен сам выбрать это. Расскажите, пожалуйста, как вы привлекли сознание Кришны. Я уже 100 раз рассказывал эту историю. Здесь я тоже рассказывал эту историю, наверное. В Томске. Наверняка рассказывал, я же здесь был уже 2 раза. Хорошо, я расскажу чуть попозже. Как связать бизнес с Богом? Хороший вопрос. Его обязательно нужно связать с Богом. Иначе это не бизнес. Это воровство называется. Если без Бога, это просто воровство. Плохая карма. Бизнес должен быть связан с Богом. Необходимо делать пожертвования на развитие общества сознания Кришны. Для развития движения Шрилы Прабхупады. Давайте потрудимся немножко в этом направлении. Но если хоть какие-то деньги жертвуйте сюда, в это место, чтобы создать какой-то фонд, накопить какую-то сумму и построить хороший центр в Томске. Хотите? Все же хотят. Давайте. Занимайтесь бизнесом, кто может. Вкладывайте свои усилия постепенно. Так свяжите свой бизнес с Богом, обретет смысл этот бизнес. Иначе какой в нем смысл? Иметь большие деньги, ну и что от них толку от этих денег? Сторожить эти деньги всю жизнь потом. Один человек хотел стать богатым, расскажу историю. Я сказал, жена, не могу быть бедным, ухожу в другой город. Здесь не могу разбогатеть, я должен сменить место. Здесь не везет, нужно уйти в другое место. Зачем нам деньги, у нас есть пища, одежда, ну что, разве нам чего-то не хватает? Но бедных людей никто не уважает. Не могу так жить. Вот бедный человек, хорошие качества, никто не уважает. А вот богатый, с плохими качествами, все уважают. Нужно быть богатым. Я ухожу и ушел. Работал 2 года, заработал 300 золотых. Целое состояние с золотом. И возвращался домой через лес и застал его там ночь. Залез на дерево, чтобы немножко там переночевать, спастись от зверей и бандитов. Задремал. Между сном и бодростью услышал голоса. Один голос говорил: «Эй, Картар, ты зачем дал ему такие огромные деньги, этому человеку? Ведь ему больше не положено, чем на пищу и одежду в этой жизни. А я Карман, я здесь ни при чем. Я Карта. Карта значит исполнитель». он исполнил, поэтому получил. Все честно. Будут ли наслаждаться деньгами? Карма. От тебя зависит карма. Человек вздрогнул, проснулся и увидел, что денег нет. Пусто в кошельке. Такое отчаяние. Такой стресс, такое расстройство. Столько работал, заработал деньги и пусто. Нет, я не смирюсь с этим. Они говорят, судьба, ничего подобного. Я пойду и заработаю все равно большие деньги. Я стану богатым, я не буду жить без денег. Он снова вернулся в тот город, работал еще 3 года, 500 монет заработал. Он достиг совершенства в своей деятельности. Кошелек покрепче сделал, пошел другой дорогой. Но в сумерках опять его застало время в том же самом месте под деревом. Снова залез на дерево, взял за кошелек 2 руками, пытался как-то дремать, отдыхать. Стал дремать, и снова голоса «Картар» опять за свое. Но зачем этому человеку такие большие деньги? Ему не положено больше на пищу и одежду. Зачем даешь такие деньги? Но я же карта, он заработал, получил все справедливо, карман. Будет ли наслаждаться или нет, от тебя зависит, от кармы. Человек вздрогнул и пусто. Все, конец. Я жить не буду. Либо буду богатый, либо вообще не жить. Веревку достал, носу, петельку сделал. И хотел уже было. И какой-то человек в пространстве появился, вот такой маленький. Болтал руками, ногами. Ты что собираешься делать, эй? Я не могу жить бедным. Мне легче умереть. Ну хорошо, подожди, сказал человечек. Я скажу, что нужно делать. Итак, сейчас тут главная тема. Будьте внимательны. Секрет передаю вам. Никому этому не говорите, только для присутствующих. Как стать богатым? Ну, это для людей только в благости. В страсти никто не сможет воспользоваться этим. Я тебе дам 2 адреса, он сказал. Вот 2 адреса, потом ко мне подойдете, я дам. Кто захочет. Придешь по адресам, примешь жизнь одного из этих людей и станешь богатым. И исчез. И 2 адреса осталось. Соседняя деревня. Так, пойдем посмотрим. Улица Комсомольская. Дом такой-то. Тук-тук-тук-тук. Кого там нелегкая принесла? Такие голоса раздраженные, знаете. Кто там? Да я тут просто переночевать. Незваный гость хуже татарина. Но неудобно выгонять, соседи увидят. Благочестие потеряешь. Заходи, ладно. Бог с тобой, вот тут будешь в углу спать. Просили какую-то грязную тряпку, ложись. Даже не накормили толком, чуть свет выгнали на улицу, иди отсюда. О нет, я таким никогда не буду, никогда такой образ жизни не приму, пошел дальше. Следующая улица, дом, тук-тук-тук-тук. Кто там? Ой, это я, тут переночевать, гость. О, гость, представитель Нараяны, заходи, омовение, одежды свежие, постель чистую, накормили. Утром отпускать не хотели. В дорогу еще что-то дали ему. Я таким должен стать, все ясно. Я должен принять образ жизни вот такого человека. Он стал таким человеком и разбогател. Трудно применить сейчас этот принцип. Никто в дом не стучит. Все взламывают двери просто друг у друга сами. Кали-юга. Так что бизнес нужно связать с Богом, с благочестием. Именно так и наслаждается богатый человек. Он же не может проесть все эти деньги для наслаждения. Невозможно. Он это делает на благо других людей. И так он наслаждается, так получает радость жизни. Как еще можно от бизнеса получить счастье? Как контролировать свои чувства, как сдерживать свой характер, если он очень трудный? Очень просто. Будьте всегда в обществе преданных. Преданные сами будут контролировать ваш характер дурной. Как только вы что-то будете говорить, они скажут, молчи лучше, лучше молчи. Да, хорошо. Вот так нужно делать. И не обижаться при этом. Мы не можем сами, да, дурной характер, раздражительность или что-то еще. Приходите в общество преданных. Тут все легко контролируется. Я хочу сказать, нет, нет, тебе лучше молчать, лучше сидеть слушать. Вот так, все, вот так, сидим, смиренно слушаем, пока не приберем качество. Потом уже говорим, как дети. Сначала им говорить не позволяет особенно, слушать. Потом уже он может говорить. И очень хорошие вещи еще лучше. Но он должен оставаться в семье, иначе как он научится? Родители находятся в гоне невежества. Вследствие этого ребенку приходится делать скидки на первые два принципа. Как быть ребенку? Ребенок себе не принадлежит. Нет ответа на этот вопрос. Ребенок себе не принадлежит, принадлежит родителям. До 18 лет мы не имеем никакого права вмешиваться в эти отношения. У нас нет такого права, к сожалению. Родители поднимут серьезный бунт, если мы будем это делать. Это неправильно. Оставьте его под защитой Кришны, этого ребенка. Молитесь за него. Что можно еще сделать? Родители – это их собственность. До 18 лет. Таковы законы. Расскажите, пожалуйста, о вашем гуру, которого вы будете получать инициацию. Очень трудно это сделать. Рассказать о гуру. Обычно публично об этом не говорится. Не самое подходящее место для этого. Чтобы говорить о гуру, какие-то сокровенные вещи. Может быть, с течением времени я смогу что-то рассказать о своих личных отношениях с гуру. Но сейчас я не чувствую, что должен это делать тут. На публичных программах не самое уместное. Сознание Кришны я пришел в Санкт-Петербурге. 1985 год. Я встретил преданных. Тремя годами раньше ко мне попала книга Шрилы Прабхупады. Через 3 года я встретил людей. Они все прятались на Кавказе в то время, потому что их искали, чтобы посадить в тюрьмы. И 3 года я не мог их найти, хотя мне рассказывали о них. Через 3 года немножко ослабло давление, они появились снова в крупных городах. И друг позвал меня на эту программу, сказал, пойдем, где мы только с ними не были. И у магов, у черных, у белых, и у оккультистов, и сюрреалистов, и мистиков. Петербург, знаете, такое место. И я во всем был разочарован и сказал, не пойду никуда, достаточно с меня, у меня свой путь. Но он обиделся и сказал, сначала посмотри, потом будешь говорить. Так, люди очень интересные, и я пошел из-за него только. Он сказал, ну там на метро выйдем, нужно отдельно стоять, не показываться, не группироваться, то есть могут быть слежка, КГБ, то есть мы должны так рассредоточиться и не подавать виду. Метро Пушкинское из Петербурга, я вышел из метро очень осторожно, очень осторожно. Сам я работал в МВД в то время. И я смотрел вокруг, пытался понять, нет ли слежки. Я заметил каких-то людей сразу же, они бросились в глаза. У всех у них была правая рука в кармане. И каждый что-то промотал. Я стал понимать, что это как раз те самые люди. Думал, ну и конспираторы, очень странные люди. Сразу их видно. Вот только выходит, сразу видите, вот группа есть какая-то странная. Я улыбнулся про себя, думаю, ну я буду конспиративно ждать. Ждали главных. 2 инициированных преданных было тогда. Они пришли. Я был экстрасенсом в то время. Я сразу почувствовал биополе, знаете, как 2 слона вошли, 2 мамонта просто. Что за люди, интересно, такого не видел еще. Что за силы? Ну, вегетарианцы я уже знал. Ну, хорошо, может быть, от этого. Надо послушать, что там будет. У них был большой мешок за спиной. Они были очень спокойны, очень спокойны. Они сказали, почти ни на кого не глядя, так, группа не идти. Нужно сосредоточиться и просто смотрите, где мы, идите туда, но не подавайте никакого виду, не собирайтесь в группы. Хорошо? Хорошо. Они пошли, и все ровно цепочка пошли за ними. Я думал, ну странный народ. Очень странный народ. Только Кришна их защищает, наверное. Я им пришел в какую-то коммунальную квартиру. Очень грязная, как сейчас, помню, даже не разувались. Очень грязная, знаете, коммунальные квартиры есть такие, где люди даже не разуваются просто. И женщина из какой-то группы йоги открыла дверь. У нее были такие волосы, помню. Она была седая такая. Крупные очки были. Нос был горбатый, вот такие были волосы. Такие вот. Йогой занималась какой-то. Прям такой классический йог какой-то. Худая такая, худая, в трико. Вот что-то такое было. Какая-то группа. И они тоже были под преследованием в то время. Это йога тоже им не сладко было. В тюрьме даже их садили, когда тоже несколько человек пострадало. И мы пошли туда. Я очень стеснительно себя чувствовал среди людей новых. Очень стеснительный человек я был. Я уселся в самый угол на диван. И там был такой торшер, который пересветил передо мной и закрывал меня. И мне было очень удобно там сидеть и наблюдать, подсматривать, что происходит. Я каждого рассматривал присутствующего, пытался понять, почувствовать атмосферу. Все были немножко странноватые, что-то собирались делать, а что я не мог понять, что-то они собираются делать. Я был немножко напряжен, что-то будут делать. Может быть, какую-то жертву предложат, я не знаю. Но какой-то ритуал точно должен быть. Я чувствовал это. И это не заставило долго ждать, они какие-то изображения поставили перед собой, как мне показалось, какие-то женщины там полуобнаженные. Это была Панчитатва, простите. Я ее узнал позже. Они сели прямо на пол в ботинках вот так. Этот мешок распаковали, казался барабан такой красный, мриданка. И долгое время что-то пели. Я плохо помню, наверное, Харе Кришна тоже пели. И меня поливали как будто кипятком сверху. Я не мог дождаться, когда же кончится этот киртан. Невозможно было, просто невозможно было пережить все это. Кипятком поливали, я весь раскраснелся. Под градом шел, думаю, страшное пение какое. Скорее бы все закончилось. Я не был так очищен, чтобы воспринимать все это. Но они спели, зажгли благовония. И гиты не было такой. В то время еще не было гиты на русском языке, а Прабхупады. Была гита Семенцова. Они читали гиту Семенцова. Какой-то комментатор, обычный мирской человек. И что-то говорили о реинкарнации. Я это все знал. До этого я верил в загробную жизнь. У меня был опыт выхода из тела в то время. Я гордился этим. Подумал, ну ничего нового, я так и знал. Ничего нового, ну что нового я услышал. Я был разочарован. Ко мне подошел один из этих двух лидеров и сказал, а вы знаете, что в следующей жизни можно стать обезьяной? Я был очень задет. Почему он мне это говорит, я подумал, странно. Никакого повода не давал совершенно. Я сказал, конечно знаю, отвернулся от него. Но не знал, как проповедовать дальше этому человеку. Все, контакты проразвался, подумал, сейчас я ухожу отсюда, все. Они сказали, погодите, сейчас самое главное будет, просад. Просад, что такое просад? Ну, нужно поесть. Да я не ем в гостях, я очень испугался. Нет, обидите, но традиция нужна, обязательно что-то нужно. Усадили меня, ну ладно, все сидят, все ждут просад. И принесли рис. Рис с кориандром. Кориандр был не молотый, такие были шарики. Такие хрустящие, знаете. И рис был полуваренный, полусырой, такой же вот. И там было один к одному, кориандр и рис с рисом. Все хрустело между зубами, забивалось. Думаю, ну и просад. Мне прошиб, это, знаете, пот от этого запаха. Аромат. Голова закружилась. Вам понравилось? Говорит, ну ничего. Еще добавки? Нет, спасибо, нет. Халава, фирменное блюдо. Они тогда говорили халаву не из манки, а из геркулеса. Геркулесовые хлопья они жарили на сковороде, на масле. Добавляли туда очень много корицы, она стала такая коричневая, темного цвета. Запах был сногсшибающий. Туда ложили перец, кориандра, сафоэтиду, соль чуть-чуть, муки. В общем, там были все специи, все. Тмин там был. И в конце сахар, когда все это раскалялось, много сахара. Сахар таял от температуры. Все это смешивали. И потом немножко воды, и он затвердевал. Они это откалывали каким-то буквально молотком там. И вот этот халава, значит. Вот такой кусок медали. На тарелку дзынь. И я вцепился в эту халаву. Пытался что-то попробовать, разжевать что-то. И какой-то кусок я все-таки отколол, там, перегрыз все это. И этот аромат пошел, знаете, во все мои эти каналы просто. И это меня шокировало. Такой букет был. Я никогда такого не чувствовал. И вдруг я смотрю, как все засветилось вокруг. Лица стали приятными. Я уже перестал обижаться на этого человека, который мне про обезьяну сказал. И как-то в квартире чище стало все выглядеть. Эйфория, знаете, просто такая эйфория. Я подумал, все ясно, ребята наркоманы все здесь. Наркотик. Я встречался с такими людьми, наркоманами, раньше там, в Петербурге тоже. Я подумал, ну вот, это еще одна секта. И я осмелел под этим воздействием, знаете, перестал стесняться. Я подумал, сейчас я их всех разоблачу, на чистую воду выведу. И я громко спросил, а можно посмотреть, кто готовил? Сейчас испугаются эти люди. На вору шапка горит. И они вдруг так обрадовались. И из кухни такой молодой, симпатичный человек вышел. Я готовил. Понравилось? Я говорю, ну да. А не могли бы вы показать, как вы это все делаете? Я хочу посмотреть. Думал, ну сейчас точно что-то обнаружится. Он так обрадовался, он взял записную книжку, написал свой телефон, взял мой телефон, все адреса, сказал, куда нужно прийти. И я был в шоке. И я пошел туда через неделю. У меня была такая борода и длинные волосы такие. Карл Маркс, знаете, такой. В джинсах. Борода была ярко-рыжая такая. Как у Карабаса-Барабаса. Он открыл дверь в какой-то странной одежде, такой легкой, светлой одежде. Сказал, так, ты пришел готовить? Я говорю, да. Нужно что-то сделать с бородой, с волосами, он сказал. Волосы на кухне очень плохо. Чистота у нас принципы. Да-да-да. Меня замотали всю голову косынкой какой-то. Как эта мада же пожертвовала косынку. Вот так меня. Запаковали. Носки снимая, где мои ноги. Руки, рот, плащи. Одежда у тебя ужасная, ну ладно, будешь помогать. Я пришел в таком виде на кухню. Знаете, как в аптеку я себя чувствовал. Знаете, там было все чисто, идеально. И он мне все рассказывал, говорит, я одел чистые одежды после омовения. Я сейчас буду готовить пищу для Кришны. Особый процесс. Я это оценил, конечно. Там была ступка металлическая. Мне нужно было молоть специи, потому что специи были все не размолоты, они все были в полуфабрикате. Там была сульфидида, кристалл, куркума в корешках. Там все нужно было готовить. Это усилие, это тяжело было делать. И я занимался этим. Он все объяснял значение каждой специи. Куркума очищает кровь. Ацифатида, заметил лук и чеснока в благости, он все рассказывал, вот у меня топленое масло, здесь ги, наливаю в кастрюлю, оно разогревается. Сейчас мы положим туда ацифатиду, ты не должен нюхать и оценивать для Кришны. Никакого вожделения. И рядом с ним я это умел делать. Я был удивлен. Рядом с ним мне было легко все это делать. Впервые в жизни я ощущал запахи, но не испытывал никакого желания пробовать. Не было никакого рефлекса вкусового при этом. Чувства были под контролем. Я подумал, я чувствовал это его влияние. Он несовершенно преданный был. Я, говорит, буду готовить на огне, у меня есть посвящение. Ты не можешь, потому что у тебя нет посвящения, будет карма. Пища впитывает карму. Это было для меня вообще открытие научное. Ну как здорово, удивительно, интересно. Он объяснял, что нужно делать. Ложил специи одну за другой в масло, и этот аромат шел. Он говорит, не нюхай. Для Кришны все, для него. Теперь вложим овощи, которые я нарезал, помыл. Перемешиваю в несколько секунд, специи впитываются. Затем ложим рис сверху. Заливаем кипятком один к двум, солим на маленький огонь, и через 15 минут все будет готово. И даже не смотрел туда. Здорово все было. Еще несколько блюд мы сделали. И я все время смотрел, что он туда ложит. Ничего не было плохого. Он сказал, теперь самое главное, я насторожился. Что он будет делать? Он был тоже в гостях этот человек. Он сказал, нужна чистая посуда, из которой никто не ел. Хозяева стали искать, трудно было найти. Нашли какой-то поднос, большой поднос, с него никто никогда не ел. Может, только что-то подносили, но никто не ел. Сказал, будем предлагать Кришне. Нужна чистая посуда для него. Каждое блюдо положил на этот поднос по чуть-чуть, понес в комнату, и я пошел смотреть следом, что он будет делать, куда предлагать, где там этот Кришна. Я далеко был не религиозный человек. Я никогда не переносил поклонов, например, в церквях. Меня бросало в краску от этого. И здесь он именно это сделал. Он взял колокольчик, поставил какое-то изображение перед этим подносом, встал на колени этот человек, голову уперся в пол к тому же, Я чуть не упал в другую сторону, просто думал, вот это я влип. Секта, религия какая-то. Все было так философски, все понятно, и вдруг этот поклон просто сбил меня с толку. Меня залило краской, я не знал, что делать, но он при этом не расстраивался. Он звонил колокольчиком, бодро повторял какие-то звуки, мантры для предложения. Эти звуки попали мне в ухо. Еще, еще и что? Свет. Комната стала преображаться. Понятно, подумал я. Мантры. Я же и раньше слышал об этом. Мантры, чакры, все ясно. Мантры все это делают. Понятно. Он сказал, ну, пока Кришна ест, мы почитаем Бхагавад-гиту. Ну, ясно, он уже поел, я думаю. Уже мантры произнесены. Все, мистика. И потом был пир. Пир был великолепный. Я вышел на улицу, не узнал мир вокруг себя. Ничего не узнал. Все было совершенно другое. Я целую неделю ходил в этом состоянии. Жене я тогда принес эту халаву с программы. Она меня внимательно посмотрела. Я говорю, я не пьян. Не пил. Я говорю, ел просад. Попробуй. Она потрогала, постучала по полке, положила все. И тут я пришел еще более вдохновленный. Она посмотрела меня внимательно, я немножко испугалась. Что-то с ним не то. Я сказал, так, сейчас я буду готовить просад. А мне все эти мантры там дали уже, все, четки дали уже, не оснастили. Замотай свои волосы, я сказал ей. Волосы недопустимы на кухне. Иди мой руки и ноги, и рот. И не смотри с вожделением. Бедная жена, она просто молчала, все приняла и думала, крыша у него точно поехала. Она мыла, чистила и не позволяла. На огне не будешь готовить. Только чистый преданный можешь готовить на огне, я сказал. Я уже ел просад, я чистый, ты еще нет. Я уже от кармы очистился. Она без рубашки. А что ты будешь готовить? Ты же ничего не умеешь готовить. Я все готовлю. Ну, картошку я пожарю, я подумал. Это я смогу сделать. Я видел, как ее жарят. Она все резала, я мешал, солил. Я ее так плохо пожарил. Она была где-то сырая, где-то пережарена, где-то соленая, где-то не перемешана. Вот в таком виде очень плохо. И не было чистой посуды для предложения. Я взял эту сковородку. Осталось перед изображением. Кто там был на изображении, даже не помню. Просто кому-то я поставил все это. У нас был колокольчик сувенирный. Я взял и сказал, жена, так, жена, давай, иди из комнаты туда. Это было общежитие, говорю, в коридор, иди там, погуляй. Это кое-что нужно сделать, потом им есть. Не смотри на картошку, иди, иди, иди. Не оскверняй, в общем, иди отсюда. Это было общежитие, и там двери были плохие. Была щелочка. И она смотрела туда, как выяснилось потом, она мне рассказывала. Она думала, что я полностью что-то со мной случилось. Очень странный совершенно. Очень активный, очень странный. И она осторожно смотрела, а там этот придурок взял колокольчик. Я так и думал про себя. Именно так я и думал. Что я делаю? Я уже на коленях стоял. Представьте себе, никогда в жизни такого со мной не происходило. Никто меня на колени не мог поставить. Вот я стоял на колени, головой в пол уже уперся. Я думаю, хорошо, что никто не видит. Что со мной случилось? Как я в таком положении оказался? Думал, ради науки, ради эксперимента. И мантры под нос подсунул. И звонил колокольчиком. И пытался читать эти мантры. Он не мог даже толком читать. Не понимая никакого смысла. Никакой вибрации не мог издать хорошей. И никакого света, ничего, никакого толку. Ну, может быть, он уже поел, ладно, хватит. Мы из этой сковородки начали есть. Заходи, все, будем есть, просад готов. Значит, есть картошку из сковородки. И опять то же самое. Я даже не мог есть. Я был просто шокирован. Это уже было больше, чем я мог понять. Я сидел и думал. Я уже практически не ел, я не мог даже есть. Я думал... Это не наркотики. Раз. Это не мантры. Я не мог произнести мантры, хорошо? Неужели это Кришна? Жена добавила еще к тому же. Я был шокирован полностью в тот день. Она сказала, я тоже хочу готовить просад. После этого она стала готовить просад, активно кормить все общежитие. Люди ходили к нам каждый день, большое количество людей. Мы готовили по кухне. Она уже кухня вышла. Мы несколько преданных появилось тогда в общежитии через просад. Таким образом, я втянулся в этот процесс. Вы просили, я сказал. Тысячу первый раз уже, наверное, эту историю. Здесь не рассказывал, да? Ну, я часто рассказывал, поскольку спрашивают часто об этом. Поэтому я запомнил все это хорошо, а так бы я забыл. Хари Кришна, мы ответили на все вопросы. Большое спасибо всем, было очень интересно. Шрила Прабхупада ки джая. Что сейчас, Киртан?